Бинки легко скакала по дороге в город. После путешествия по бесконечности обычная пыльная дорога покажется приятным развлечением. Сидящая за спиной смерти госпожа Флитворд исследовала шуршащее содержимое коробки темного очарования.
— Ну вот, — сказала она, — кто-то съел все трюфели с ромом.
Снова зашуршала бумага.
— И с нижнего слоя тоже. Терпеть не могу людей, залезающих на нижний слой, когда первый еще не съеден. И наверняка это сделал ты, потому что на обратной стороне крышки есть маленький план, на котором показано, где должны лежать трюфели с ромом. Билдвер.
Мне очень стыдно, госпожа Флитворд.
А этот большой бриллиант чересчур тяжелый. Хотя очень красивый, конечно, —
неохотно призналась она.
— Где ты его взял?
— У людей, которые думали, что это слеза бога.
— А это не так?
— Нет, боги не плачут. Это обычный углерод, который подвергся воздействию огромного давления и высокой температуры. Вот и все.
— Внутри каждого уголька есть бриллиант, которому не терпится выйти на свободу, да?
— Да, госпожа Флитворд.
Некоторое время тишину нарушало только цоканье копыт Бинки. Потом госпожа Флитворд сказала насмешливо.
— Я ведь знаю, что происходит. Я видела, сколько песка оставалось. Но ты, наверное, решил, она не такая плохая старушенция. Дам-ка я ей повеселиться последние несколько часов, а потом, когда она меньше всего будет ждать, тут-то и будет нанесен последний удар косой. Я права?
Смерть промолчал.
— Я ведь права?
— От вас ничего не утаишь, госпожа Флитворд.
— Тогда, учитывая обстоятельства, ты можешь опять называть меня Ренатой.
На лугу рядом с полем для стрельбы из лука горел костер. Его окружали люди. Редкие мучительные стоны говорили о том, что кто-то настраивает скрипку.
— Я всегда прихожу на танец урожая, — спокойно сказала госпожа Флитворд. — Не танцевать, конечно. Нам необычна еда, ну и тому подобное.
— Почему?
— Кто-то ведь должен заботиться о еде.
— Я не то имел в виду. Почему вы не танцуете?
— Потому что я уже старая, вот почему.
— Человеку столько лет, насколько он себя чувствует.
— А, правда. Такие глупости люди твердят постоянно. Они всегда говорят подумать только, как вы хорошо выглядите. А еще в этой старой кошелке еще достаточно жизни. Или старая скрипка выводит хорошие мелодии. И все такое прочее. Какая глупость. Как будто старости можно радоваться. Как будто философским отношением к своему возрасту можно заслужить хорошие отметки. Да моя голова может сколько угодно считать себя молодой. Но вот коленкам это удается хуже. Или спине, или зубам. Попробуй скажи моим коленкам, что они стары ровно настолько, насколько себя чувствуют. И что это тебе даст? Или им?
Стоит попробовать.
К костру все стекались люди. Смерть увидел полосатые столбы с флагами.
Деревенские парни обычно притаскивают пару дверей от амбаров и сколачивают их. Получается неплохая площадка.
— заметила госпожа Флитворд.
— На которой все и происходит.
— Всякие танцульки, — устало осведомился смерть.
— Нет, что ты, у нас еще есть гордость.
— Простите.
— Эй, это же Билдвер!
— воскликнула появившаяся из темноты фигура.
— Старина Бил!
— Эй, Бил!
Смерть обвел взглядом радушные лица.
— Привет, друзья.
— А мы слышали, что ты уехал,
— сказал герцог Задник. Он посмотрел на госпожу Флитворд, которой смерть помогал сойти с лошади.
— Госпожа Флитворд, сегодня вы выглядите какой-то искрящийся,
— галантно заикаясь, оценил он. В воздухе пахло теплой влажной травой. Самодеятельный оркестр под навесом все еще настраивал свои инструменты. Столы на козлах были уставлены блюдами, которым больше всего подходило определение «пир на весь мир». Пирогами со свининой, похожими на лакированные фортификационные сооружения, чанами с ядреными маринованными луковицами, картошкой в мундире, плавающей в холестериновом океане топленого масла. Некоторые местные старейшины уже расположились на принесенных скамейках и стоически, хоть и без зуба, жевали. У них был вид людей, решительно настроенных провести здесь всю ночь.
«Даже старики веселятся. Это приятно», — заметила госпожа Флитворд.
Смерть посмотрел на едоков. Большинство из них было моложе госпожи Флитворд. Откуда-то из ароматной темноты доносились смешки.
— И молодежь тоже, — добавила госпожа Флитворд. — Об этом времени года у нас даже поговорку сложили. Сейчас вспомню. — Пшеница спелая, орехи зрелые, юбки... И что-то там с юбками.
Она вздохнула.
— Как время летит, да?
— Да.
— Знаешь, Билдвер, может, ты был прав насчет позитивного мышления. Сегодня я чувствую себя значительно лучше.
— Да.
Госпожа Флитворд оценивающе посмотрела на площадку для танцев.
— В свою девичью пору я здорово танцевала. Могла перетанцевать кого угодно. Сначала всю ночь напролет, а потом весь день напролет.
Она развязала узел, стягивающий волосы на затылке в тяжелый комок, и дала им рассыпаться белым водопадом.
— Билдвер, я приглашаю тебя на танец.
— Весьма польщен, госпожа Флитворд.
Под навесом первый скрипач кивнул своим коллегам, поднял скрипку к подбородку и затопал ногой под доском.
— И раз, и два, раз, два, три, четыре!
Представьте себе пейзаж, заливаемый оранжевым светом месяца. Далеко внизу маленький круг света от горящего в ночи костра. Были старые любимые танцы — кадриль, хоровод, кружение, во время которых танцоры, если бы они держали фонарики в руках, нарисовали бы топологические сложности, недоступные пониманию обычной физики. А также танцы, которые заставляли абсолютно нормальных людей издавать крики типа «Доу-си-доу» или «Юхоу» и нисколько не стыдиться этого. Когда павших унесли с поля боя, оставшиеся в живых перешли на польку, мазурку, фокстрот, бокстрот и прочие троты. Затем последовали танцы, в которых люди образуют арку, а другие проходят сквозь нее. Есть серьезное мнение, что данный тип танцев основан на воспоминаниях людей о казнях. И танцы, в которых люди образуют круг. Есть не менее серьезное мнение, что данный тип основан на воспоминаниях о чуме. И все это время две фигуры безостановочно кружились, так, словно позабыли обо всем на свете. Когда первый скрипач остановился, чтобы перевести дыхание, из общей свалки, отбивая чечетку, вынырнула некая танцующая фигура, и над ухом скрипача раздался странный потусторонний голос. «Продолжай, музыкант, не пожалеешь!» Когда же скрипач сник во второй раз, на доске возле его ног упал бриллиант размером с кулак. А появившаяся тоненькая фигурка предупредила.
— Если твои ребята перестанут играть, Уильям Шпинат, я лично позабочусь о том, чтобы испортить всю твою никчемную жизнь.
И тут же фигурка ввинтилась обратно в толпу. Скрипач посмотрел на бриллиант. На такой бриллиант можно было купить любые 5 королевств плоского мира. Он поспешно загнал камень под свой стул.
— Что? «Силенки на исходе!» — спросил барабанщик, ухмыляясь. «Заткнись и играй!»
Он понимал, что пальцы выводят мелодии, которых он никогда раньше не знал. Барабанщик и трубач чувствовали то же самое. Музыка лилась сама, они не играли ее. Это она играла их.
«А сейчас новый танец!»
«Пам-парарам!»
— вывел скрипач. С его подбородка падали капли пота, но он отважно начал новую мелодию. Танцоры передвигались несколько неуверенно, поскольку не знали па. Но одна пара целеустремленно шла сквозь них в хищническом полуприседе, выставив вперед сцепленные руки, точно бушприт боевого галеона. В конце площадки они развернулись, сделав движение, никак не объяснимое с точки зрения человеческого тела, и снова принялись рассекать толпу.
— Как это называется?
— Танго.
— Нас не посадят в тюрьму за вызывающее поведение.
— Вряд ли.
— Поразительный танец.
Музыка сменилась.
— А, этот я знаю. Это щеботанский танец боя быков. Оле!
Я буду матадором.
Музыка дополнилась треском чего-то пустотелого.
— А кто играет на маракасах?
Смерть ухмыльнулся.
— Маракасы? Мне не нужны маракасы.
А потом наступило сейчас. Луна призрачно маячила над самым горизонтом. С другой стороны уже появилось далекое свечение приближающегося дня. И они ушли с площадки. Та сила, что двигала музыкантами все эти часы, начала ослабевать. Они посмотрели друг на друга. Скрипач Шпинат проверил бриллиант. Камень лежал на месте. Барабанщик массировал онемевшие запястья. Шпинат беспомощно посмотрел на измученных танцоров.
— Ладно, последний раз, — сказал он и поднял скрипку к плечу.
Госпожа Флитворд и ее спутник прислушались к туману, медленно наползавшему на поле вместе с рассветом. Смерть узнал медленный, настойчивый ритм, доносящийся из серой пелены. Эта музыка напомнила ему о деревянных фигурках, кружащихся во времени, пока не кончится завод.
— Этот танец мне неизвестен.
— Это прощальный вальс.
— Я думал, такого не бывает.
— Знаешь, — сказала госпожа Флитворд, — весь вечер я размышляла, как это произойдет. Как ты это сделаешь? Ну, люди ведь должны от чего-то умирать. Честно говоря, я думала, что умру от изнеможения. Но я никогда не чувствовала себя лучше. Это было лучшее время в моей жизни. Я даже не запыхалась. Мне как будто что-то подстегивало, бил дверь. И я...
Она вдруг замолчала.
Я ведь не дышу, да?
Это не было вопросом. Она поднесла к лицу ладонь и попыталась дунуть.
Нет.
Понятно. Я в жизни так не веселилась. Но когда это...
Когда вы сказали, что я вселяю в вас новую жизнь.
Да.
Тогда-то ваша жизнь и закончилась.
Но госпожа Флитворд, казалось, не слышала его. Она вертела перед глазами свою ладонь так, словно видела ее впервые в жизни.
Ты изменил меня, Билл Двер,
призналась она.
Нет, изменять способна только жизнь.
Я хотела сказать, что выгляжу моложе.
Я имел в виду то же самое.
Он щелкнул пальцами. Бинки перестала щипать траву у ограды и подскакала к ним.
Видишь ли,
сказала госпожа Флитворд,
я часто думала, что у каждого человека есть свой, ну, естественный возраст. Иногда встречаешь десятилетних ребятишек, которые ведут себя так, словно им уже под 40. А некоторые рождаются пожилыми. Было бы приятно знать, что мне...
Она оглядела себя.
Что мне всю мою жизнь было, допустим, 18.
Смерть ничего не ответил. Он помог ей сесть на лошадь.
Когда я вижу, что делает с людьми жизнь, ты кажешься не таким уж плохим.
Смерть прищелкнул зубами. Бинки тронулась с места.
— А ты никогда не встречал жизнь?
— Честно говоря, нет.
— Вероятно, это нечто большое, белое, кипящее энергией, похожее на электрическую бурю и одетое в штаны.
— Сомневаюсь.
Бинки поднялась в утреннее небо.
— Ну и ладно, — махнул рукой госпожа Флитворд. — Смерть всем тиранам!
— Да.
— А куда мы едем?
Бинки шла галопом, но пейзаж не изменялся.
— Должна признать, лошадь у тебя хорошая,
— дрожащим голосом сказала госпожа Флитворд.
— Да.
— Но что она делает?
— Набирает скорость.
Но мы никуда не двигаемся.
Они исчезли. Они появились снова. Пейзаж изменился. Возникли заснеженные и покрытые зеленоватым льдом горные вершины. Однако эти горы не были старыми, изношенными временем и непогодой, с плавными лыжными склонами. Нет, эти горы были молодыми, мрачными и полными энергии. Их испещряли ловко скрытые ущелья и безжалостные трещины. На ваш вопль здесь откликнется уж никак не одинокое стадо горных козлов, а 50 тонн снега срочной доставкой. Лошадь приземлилась на снежном бордюре, который ни в коем случае не должен был их выдержать. Смерть слез с коня и помог спуститься госпоже Флитворд. Они прошли по снегу к замерзшей тропе, огибавшей склон горы.
— Зачем мы здесь? — спросила госпожа Флитворд.
— Подобными вселенскими вопросами я не увлекаюсь.
— Я имела в виду, зачем мы прилетели на эту гору. Почему прилетели именно в это место? — терпеливо пояснила госпожа Флитворд.
— Это не место.
— Что же это в таком случае?
— История.
Они свернули за поворот и увидели пони с тюком на спине. Лошадка неторопливо объедала листья с растущих здесь чахлых кустиков. Сама тропа заканчивалась стеной подозрительно чистого снега. Смерть достал из складок плаща жизнеизмеритель.
— Сейчас, — сказал он и шагнул в снег.
Она уставилась на снег и подумала, а хватит ли у нее смелости последовать за ним? Очень трудно отказаться от привычки ощущать плотность предметов. А потом это оказалось ненужным. Из снега кто-то вышел. Смерть поправил уздечку и сел на бинки. На секунду он задержался, чтобы бросить взгляд на две фигурки, стоящие возле снежной лавины. Они были почти невидимыми. Их голоса превратились в легкое дуновение воздуха.
А он и говорит, согласен ли ты идти с ней рука об руку, пока я не разлучу вас? А я спрашиваю, куда? Он ответил, что не знает. Что случилось?
Руфус, любовь моя, ты мне не поверишь.
Но что это был за человек в маске?
Они обернулись и никого не увидели.